Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня первый день зимы, выпал первый снег, и мы сразу заметили первых дворников, которых не замечали до этого. То есть, когда они убирают листву в 5 утра, все-таки особо внимания никто не обращает, все выходят уже позже, и кажется всем, что улицы такие и были, в общем-то, чистые, ничего не происходило. Но когда падает снег, сразу мы видим людей, которые действительно делают так, чтобы нам было комфортно в городе жить. И сразу даже заметно, как бабульки, вот я сегодня вышел из дома, вижу бабульки, подошли к дворнику, говорят, вам большое спасибо, вижу, подошли мужчины, говорят, как только снег будет сильно падать, тогда вот у нас по 100 рублей надо парковочное место почистить, то есть видно, что жизнь началась в этом отношении, это очень приятно, вспоминая прошлую зиму, когда был огромнейший снегопад, было очень много мемов, что вот если прямо сейчас мигранты уедут, то в принципе экономика города встанет. И тогда, конечно, мне было очень легко ходить по всем эфирам, к любым националистам. Они как-то так особо не говорили, что неплохо бы всем уехать, вот, а вполне нормально относились к тому, что все здесь и работают. У нас сегодня программа без гостя. Не смог гость, я обещал вам в прошлый раз, что будет очень интересный человек. Так вышло, что у него не получилось. Я надеюсь, что он придет в следующую среду, и мы все-таки поговорим на ту тему, которую планировали. И сегодня у нас в большей степени будет диалог со слушателями. Я прошу всех, кто хочет задать какой-либо вопрос или обсудить какую-либо конкретную тему, звонить в прямой эфир нам, плюс 7-495-7373-948. Вот, и будем обсуждать то, что вас волнует, то, что вас беспокоит. Также у нас есть смс-портал, плюс 7-925-8888-948. И также у нас есть Telegram, говорит МСК-бот, которая, куда вы тоже можете писать, и мы, соответственно, все это будем зачитывать, обсуждать. У нас вот от предыдущего эфира осталось достаточно интересные тут сообщения, вот, что главная проблема туризма – это местное население, они зачастую жуликоваты, ленивые, даже агрессивные. Но я не знаю, на самом деле, про какой туризм идет речь. Мне кажется, что если ехать в страны, ну, скажем так, с низким уровнем развития, то есть это куда-нибудь, например, в Африку, то, в общем-то, да, местное население – это скорее проблема туризма. А если мы едем, наоборот, куда-нибудь в Европу, то, мне кажется, местное население, оно оставляет о себе очень хорошее впечатление, ну, по крайней мере, по большей части. Вот, я достаточно тяжелый на подъем человек, и вот так собраться, выехать, поехать, мне нужно как-то прям вот собираться, мне обычно лень куда-либо ехать, мне нравится путешествовать, просто сидя на Ютубе и смотря тревел-блогеров, то есть это идеальное путешествие для меня, вот, но если я все-таки выбираюсь, я обычно еду на машине куда-то далеко надолго, и, в общем-то, у меня от Европы, конечно, очень хорошее впечатление. Так, давайте начнем, наверное, принимать звонки. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Можно задать несколько вопросов?
Ну да, конечно.
Вот я иностранная студентка московская МГРИ второго курса. Я могу подавать на гражданство или надо дождаться диплома?
Смотрите, гражданство – это самый последний уже этап, скажем так, адаптации иностранного гражданина. То есть по данным законам, после получения диплома вы можете рассчитывать на РВП. Разрешение на временное проживание. Если вы получите красный диплом, то есть диплом с отличием, вы сразу можете рассчитывать на вид на жительство. Вот. После чего для получения гражданства вам нужны какие-либо еще дополнительные основания. Вот. То есть, может быть, вы к этому времени выйдете замуж здесь. Вот это прекраснейшее основание. Может быть, вы будете работать по одной из специальностей, определенных специальным указом в течение года. Это тоже будет основанием. Может быть, вы просто проживете какое-то количество времени, да, от 5 лет это тоже будет основание. Но, в принципе, вот такое стремление именно к гражданству, ну, оно не всегда оправдано. То есть вид на жительство, он дает вам все те же самые права, что и гражданам. Единственное, вы не можете голосовать на президентских выборах. Вот. А все остальное, то есть свободно перемещаться по стране, не быть привязанной к региону, устраиваться в любом месте на любую работу вы можете без каких-либо проблем. Вот. Поэтому тут важно всего получить вид на жительство. Он сейчас бессрочный. И вам единственное, что нужно делать, это каждый год сдавать некий отчет, там, справка о доходах, о месте проживания. Он достаточно простой. Причем из 5 лет 4 года вы можете сдавать вообще удаленно по почте. И только один раз надо лично приехать, чтобы люди убедились, что вы — это действительно вы. Вот, поэтому я желаю вам получить вид на жительство и дальше, чтобы все у вас было хорошо.
До диплома можно же получить как РВП вид на жительство, да?
Это опять же должны быть какие-то основания. То есть, если вы уже студентка, вот, вы хорошо должны закончить вуз, получить у вас, то есть диплом будет являться основанием для получения статуса постоянно проживающего. И все. Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим. Ну, я вот работал дворником с 87 по 12, ну, там, слесарем, все такое, ЖКХ. Я могу авторитетно на любом уровне поспорить, что летом гигантский перебор вот этих дворников, мигрантов. Я держал три участка, даже зимой. Вот, ну, так просто физика позволяла. А летом вообще делать нечего. Поэтому решение этой проблемы такое. Вот единственная проблема – это снег. Решение проблемы такое. Вот вокруг есть сельское население, вокруг Москвы все, которому зимой делать абсолютно нечего. Построить им нормальное общежитие, молодежь запросто приедет на зиму подработать. Они зимой там спиваются, им делать нечего. А летом, я вам абсолютно авторитетно говорю, дворнику делать нечего. Я за полтора часа управлялся с двумя участками под орех буквально под ноль. Ни одного замечания, взыскания за всю жизнь не было. Спасибо.
Спасибо и вам. Я полностью согласен с такой позицией, что если действительно сформировать какие-то общежития для временных рабочих именно в сфере ЖКХ, то молодежь с ближайших областей, безусловно, приедет. Но то, что есть в целом в Москве изменения, то есть у нас есть такая структура, называется ГБУ «Жилищник», где работают, собственно, вот мигранты, которые занимаются вот в сфере ЖКХ. Летом их на 3000 меньше, чем зимой. То есть город тоже понимает, что летом у них работы меньше, поэтому на лето они сокращаются, на зиму они увеличиваются. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Ну, то, что я хотел вот озвучить, оно никак не связано с иностранными гражданами, да. Ну, тоже касается, в принципе, уборки. И один момент, что жаль, что, наверное, не приспособлены для того, чтобы на работу устраивались там студенты, да. Ну, просто снег постоянно идет, да, а у студентов все-таки мы учиться надо, да.
Да, у них еще сессия, вот. Это правда.
Вот, но просто тут вот еще один момент, да, то есть я автомобилист, и власти Москвы осознанно нас как бы там выдавливают, да, там общественный транспорт, все это все понятно, это можно понять и простить где-то, но вот я иду до работы пешком там 100-200 метров, иногда там 500, иногда там километр прохожу, да, и вот осень, зима при всей прекрасной работе дворников, под ногами грязище, машины едут, тебя окатывают, то есть город, при том, что он тебя стремится убрать как бы из автомобиля, на самом деле для пешего перемещения при плохой погоде абсолютно не приспособлен. Придешь, это по уши окатанной грязи. Вот. Это еще может быть в центре как бы более-менее нормально. Но, условно говоря, там вот нет, там Новоданиловская набережная, надо было там ходить до офиса, да. То есть там по дороге идешь, лужи эти, которые там нормально не стекают. И мне кажется, вот если сейчас опрос устроить, большинство людей меня поддержат в этом вопросе. Что город не приспособлен для пешеходного перемещения при плохой погоде.
Ну, я бы сказал, что, наверное, у нас особенно неприспособленность возникает в момент, когда идет снег, то есть где-то за сутки после того, как он перестал, ну, на мой взгляд, в целом все убирает. Может, просто я оказываюсь...
Нет, я про лужи, вот смотрите, когда вот эти оттепели, да, когда солнце, там, -2, -3, когда это все посыпано солью, и на дорогах лужи образуются. То есть не проблема в том, пробраться через сугробы, а проблема в том, что куча вот этих луж. И ты видишь, что насколько все кривые дороги, насколько они все, вот, ну, я имею в виду тротуар, насколько они всех ямок, ты обходишь эти, перепрыгиваешь эти лужи, еще сбоку тебя машина норовит, которая там вот, ну, по правой полосе идет, там, да, соответственно, тебя катить.
Ну, тут, к сожалению, мы можем только обратиться к власти, что, пожалуйста, вот те тротуары, которые кривые, сделайте их попрямее. Вот,
чтоб... Нет, ну и можно просто предложить взять, и вот есть такое понятие, там, не знаю, как гембо или там как-то мистери шопинг. Ну, походить вот просто самим тоже посмотреть, вот насколько это все удобно. Вот.
Хорошо, спасибо вам за звонок. Так, Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня есть РВП, я по ребенку получал. Вот.
Чуть-чуть погромче, можно говорить?
Да-да-да. Алло.
Да-да-да, у вас РВП, вы получали по ребенку, так?
По ребенку, да. Но у меня 7 февраля заканчивается РВП.
Так.
Я могу ли я на вид на жительство сейчас подать?
Я боюсь, вы уже не успеете. На вид на жительство надо подавать за 4 месяца до окончания РВП. Это так называемый пресекательный срок, который вы не измените уже никак. Я вот на самом деле вот эти конкретные такие мелкие детали могу ошибаться. Вы лучше позвоните нам в колл-центр или там напишите на электронную почту. Вам ответят наши сотрудники, ну, более четко вот эти сроки. Но если я не ошибаюсь, то пресекательный срок – это именно 4 месяца до окончания РВП. То есть, если у вас 7 февраля заканчивается, то получается январь, декабрь, ноябрь, октябрь. Вы должны были подать в начале октября на вид на жительство, чтобы успеть его получить до окончания РВП.
А РВП я повторно могу получить? На РВП еще раз подать тогда?
Ну, РВП вы будете получать по тем же основаниям, что сейчас. То есть, если у вас РВП по ребенку, да, вы можете повторно подать, получить РВП по ребенку. И мы всем рекомендуем, давайте просто скажем в эфир, не только вам лично, что с момента того, как вы получили РВП, через 8 месяцев вы можете подавать на вид на жительство. И мы рекомендуем с этой процедурой не затягивать. Как только у вас есть возможность подать на вид на жительство, обязательно подавайте, потому что РВП не продляется. И особенно это грустно для тех, кто получил РВП по квоте, потому что второй раз квоту не всегда удается получить. Вот. И как только вы получаете вид на жительство, вы можете спокойно жить, он бессрочный, у него нет окончания срока действия, нужно только раз в год определенным образом сдавать отчет там, по финансам, по тому, где вы проживаете. Но он простой, там несколько страничек, буквально ничего сложного в его заполнении. Вот. Поэтому вы тогда обязательно подавайте на РВП, опять по основаниям, получайте, потом не тяните с видом, и все у вас будет хорошо.
Спасибо большое вам.
Все, да, до свидания. Спасибо. Ага, не успел у нас человек. Ладно, сейчас еще немножко подискутируем. Ну вот действительно, как интересно, сказал человек, что с одной стороны, как он воспринимает, да, действия властей, что выдавливают автомобилистов из города. На мой взгляд, ну, может быть, действительно у нас где-то сокращаются улицы, где-то уменьшается парковка, но сказать, что прям вот выдавливать, наверное, все-таки не совсем верно. Ну, действительно, скажем так, дороже становится владеть автомашиной в городе Москва. То есть, если раньше можно было где-то как-то там встать, пусть неудобно, криво, косо, но, в общем-то, в любой точке города, то теперь у нас действительно цивилизация. Мы видим красивые, удобные парковки. На них, ну, просто даже приятно смотреть, как это все организовано. Вот. Но 380 рублей в час в центре Москвы, это, конечно, все-таки уже совсем-совсем недешево. И если даже, я не знаю, там 2-3 часа мы где-то паркуемся, там полчаса, то, конечно, набегает приличная сумма. Вот, и это, ну, это стоимость владения автомобилем. А с точки зрения трафика, мне кажется, ну, хуже не стало. То есть, может быть, просто мне так везет. Я, в общем-то, где-то в 9:30 выхожу из дома, приезжаю к 10 к офису, и там часов до 8, наверное, бываю, и потом еду домой. То есть, вот в этом режиме, ну, я не могу сказать, что я стою в каких-то сильных пробках. То есть, хотя, в общем-то, еду, ну, с одного конца Москвы в другой. То есть, ну, плюс-минус вот так. У нас... Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Ну, ждите.
Это какой-то у нас неадекватный слушатель, да? Так бывает, к сожалению, да. Так, давайте все-таки мы попросим... Ага, вот у нас начали писать потихонечку в наши мессенджеры. Как взяли сантехников и электриков в ЖКХ, уровень упал очень сильно, дворник – это максимум. Это, я так понимаю, говорится именно про конкретную квалификацию каких-то людей. Ну, очень по-разному. У нас вот, например, сантехник, я так понимаю, с Узбекистана, я его не спрашивал, но думаю так. И, ну, вполне нормально он справляется со своими задачами. Так, Чеч пишет: «Добрый вечер, ассимилированные законопослушные мигранты – это хорошо, а пьяные наглые быдло – совсем нет, как-то так». Ну, тут, в общем, не поспоришь. Действительно, хорошие люди – это хорошо, пьяные – плохо. Тут, в общем-то, это не касается мигрантов, это в целом касается вообще любой страны, любых жителей. И очень часто бывает, что, например, то, что нам кажется понятным, привычным, где-то воспринимается тоже достаточно в штыки, поэтому тут очень по-разному все это дело. Так, сейчас у нас еще. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Ефим. Работаю в строительной отрасли. Очень часто сталкиваюсь с дефицитом рабочих. Вот. И в последнее время стал замечать такую тенденцию. После пандемии, когда у нас огромное количество, произошел большой отток мигрантов домой, очень сильно взвинтили цены. Очень сильно. Более того, очень сильно поднялся объем курьеров. То есть люди реально стали понимать. Я понимаю, что рынок диктует свои условия, но вы просто не представляете, что у нас сейчас творится. Контракты заключены по одним цифрам, а рабочие приходят и говорят, я ничего не знаю, я хочу вот столько.
А вот скажите конкретные цифры, мне интересно. Вот, допустим, вот вы непосредственно чем занимаетесь на стройке? То есть вы организовываете работу или вы тоже работаете
да,
как
строитель? Да, нет, я организовываю работы, более того, мы заключаем контракты, все. Угу. Вот. И когда мы бывает так, что сталкиваемся с дефицитом рабочей силы, да, мы привлекаем, допустим, мигрантов. Если вы думаете, что это просто пришел, взял, нашел, нет. У них есть свои, скажем так сказать, старшие люди, которые, грубо говоря, ну, как мы их называем, честно, вы меня простите, но, как говорится, с песни вполне, работорговцы.
Интересно, вот. Обычно говорят бригадиры, но хорошо, пусть так.
Ну да, ну, слушайте, бригадиры, это очень корректно сказано, да, на самом деле, это люди, которые не работают, они просто приходят, говорят, это будет столько, все. Ну, хорошо, ладно, кое-как, худо-бедно, мы договариваемся. Но самое страшное, сталкиваешься с тем, что квалификация очень низкая. Очень низкая. А за собой, как говорится, лишний раз не уберут. И вы знаете, я начинаю уже сталкиваться с тем, что не я как работодатель диктую условия, они мне начинают диктовать условия. Как только ты малейше начинаешь требовать качества, какую-то дисциплину, я уйду, все. И вся проблема в том, что этого не должно быть. И более того, разговаривая с ними, я им просто задаю вопрос. Хорошо, вот ты заработал деньги, что-то отправил домой, цель твоя какая? Такси купить. Никто никогда не смотрел сейчас, вот, допустим, в трафике, сколько такси в процентном отношении.
Ну, в Москве сейчас 50 тысяч такси на данный момент, то есть в процентном отношении это немного, но в силу того, что они постоянно едут, то есть мы с вами условно едем там, ну, в зависимости от того, с какой район там, от получаса до часа мы едем на работу, дальше машина стоит, и потом от получаса до часа мы едем домой. А таксист, он едет, ну, постоянно, и поэтому, конечно же, в один момент времени те 50 тысяч машин, которые, в общем-то, там какие-то смешные проценты от всего объема, они, конечно, очень заметны, потому что они постоянно куда-то едут. Ну, я согласен, их очень много.
Постоянно видишь, вот просто начинаешь считать из 10, бывает так, что хоть из 10, там, 7 машин, 6 машин, они такси.
Ефим, вот. А скажите, пожалуйста, вот эти вот люди, о которых вы говорите, которые работают у вас там какими-то подрядными через работорговцев, а какие примерно доходы у них? То есть вот вы оцениваете, например, их объем работы, вы понимаете, сколько вы должны отдать работорговцу, если поделить одно на другое, сколько в среднем зарабатывает один человек?
На самом деле, я не знаю, сколько зарабатывает один человек. Каждый раз, когда мы встречаемся, давайте все-таки говорить более корректно, с бригадиром.
Так.
Вот. Мы встречаемся с ним, договариваемся. Это наши с ними договоренности. Сколько получают его люди, поверьте, никто вам не скажет. Но каждый раз они мне будут рассказывать о том, что людям надо кушать, людям надо домой
отправить. Нет, это я понимаю. Ну вот мы берем.
Мы не знаем, сколько непосредственно доходит до самих людей. Угу. Это практически неизвестно. Оля, любая попытка, ну, поймите, есть определенные правила, этика, тогда там, переманивать или что-то, это бесполезно. Это совершенно бесполезно. Я вам могу сказать так, где-то ориентировочно в 2010 году я столкнулся с тем, у меня работала бригада белорусов. Так. Все было замечательно, пока не пришел старший их и сказал, так, все, мне вот сейчас нужны деньги. Я ему объясняю, что я прям вот сейчас как кролика из шляпы не достану. То есть ты заранее бы дня за два, за три сказал, я бы подготовил бы эту сумму, как бы, я бы дал, вопросов нет. Нет, вот дайте мне сейчас. Я говорю, нет, не могу. Хорошо, я, говорит, снимаю бригаду. Ну, извините, я не могу их силой заставить работать. Я говорю, ну хорошо, снимай. Вот. Но я, говорит, свои деньги могу получить? Я говорю, конечно, можешь, вопросов нет. Понятно, что что-то не доделали, я заменил их другими людьми. И самое удивительное, что когда я позвонил и сказал, давай-ка, друг мой, приезжайте, забирайте деньги, он сказал, я один приеду, все заберу. Я говорю, нет, друг мой, давай сделаем таким образом. Приедут твои сотрудники, и каждый лично в руки получит деньги. Ну, они, я многого услышал. В итоге, когда приехали люди, когда каждому из них я отдал деньги, они смотрели на меня такими глазами и говорят, а нам сказали, что все. Я говорю, запомните раз навсегда, у вас обкрадывают не работодатели, а ваши посредники.
Да, посредники очень четко. Спасибо вам большое за звонок, за диалоги. На самом деле вот сейчас была поднята прям очень серьезная проблема, она системная, большая, по невыплатам зарплаты. Сейчас мы еще несколько звоночков примем и обязательно ее обсудим. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Меня выключите, зовут Анна, пожалуйста, радиоприемник.
Я выключила.
Ага. Все, спасибо.
А вот у меня к вам такой концептуальный вопрос, несколько, может быть, неожиданный. Вот вы ведь русский человек, да?
Да.
По вашей фамилии. А вот скажите, какой ваш патриотический интерес помогать Средней Азии переезжать в Москву? Может быть, было бы честнее все-таки наших соотечественников, русских людей,
я понял
которые живут
вопрос.
В республиках Средней Азии, перевозить
я
к нам?
Я понял ваш вопрос, да,
да
с
вот
самого начала.
Пожалуйста.
Смотрите, во-первых, вы неправильно понимаете суть нашей работы. Мы никому не помогаем куда-то переезжать. Тем более, почему именно Средняя Азия в данный момент вот у вас на слуху?
Ну, они же звонят вам, потому что
давайте
они постоянно
вы не будете меня
как
перебивать.
Нам делать вид?
Сейчас
да,
я же вам отвечаю.
Вас,
да, вот, смотрите. Мы занимаемся всеми, кто приезжает. Просто Средняя Азия может быть наиболее, скажем так, заметна местным жителям, потому что сильнее отличается. Мы понимаем, что у нас выходцев с Украины гораздо больше, чем выходцев со Средней Азии. Но так как они приезжают, им не нужно ассимилироваться, у них прекрасный русский язык и так далее, они незаметны. Мы с ними работаем ничуть не в меньшей степени. То же самое касается там Белоруссии, Молдовы, касается Закавказья. Но в силу того, что русский язык сейчас, наверное, самый плохой как раз в Средней Азии, единственное исключение – это Киргизия. В Киргизии русский язык официальный с самого начала распада Союза, там говорят достаточно хорошо, так же, как и в Казахстане. Но с Казахстана к нам особо не едут, страна богатая, народу там немного, территории много, поэтому казахов здесь не так много. И получается, что в связи с тем, что украинец обратился, понял, что ему нужно, пошел, оформил документы, работает. А, допустим, человек из Средней Азии обратился, не всегда с первого раза понял что-то еще. И возникает ощущение, что вот мы только ими занимаемся. Это не так. Все абсолютно иностранные диаспоры входят в федерацию, мы работаем со всеми в равной мере. Что касается отечественников, те, которые действительно хотели приехать, получить документы, у нас существует программа переселения соотечественников. Она очень хорошо работает. Единственное, что по условиям этой программы каждый субъект Российской Федерации, он сам выбирает, участвовать в ней или нет. Вот, например, Москва и Московская область в ней не участвуют. Они говорят, нам здесь людей достаточно и так, приезжают со всей страны, плюс приезжают мигранты, и программа переселения как бы нам не интересна. Но более половины субъектов Российской Федерации, по-моему, там где-то 55, в этой программе участвуют. И программа работает действительно хорошо, вот поверьте мне. Любой человек, который действительно соотечественник, он заявляется в нее, и примерно там в течение года он переезжает, и примерно в течение двух лет потом получает уже гражданство, да. Перед этим у нее РВП, вид на жительство, промежуточные статусы. Вот. Так что все, кто хочет приехать, пожалуйста, пусть звонят, обращаются, мы проконсультируем.
Хорошо, как... спасибо. Я делаю вывод просто из звонков, которые к вам на студии идут, и из того, что я вижу на московских улицах, в московском транспорте. То есть фактически у меня такое уже ощущение, что я нахожусь в Средней Азии. Вот, собственно, и все.
Я понимаю, да. Тут правильно, правильно, да. Спасибо вам за звонок, но правильно как бы воспринимать нашу работу как мост между непосредственно мигрантами и непосредственно властью и местными жителями. То есть, если власть говорит, нужно до мигранта донести какую-то мысль, мы, соответственно, ее доносим. Вот. Если мы понимаем, что есть какая-то проблема у мигрантов, вот, то мы тогда эту проблему тоже пытаемся как-то объяснить и что-то сделать. Сейчас у нас будет короткий перерыв на новости, после чего мы будем опять же обсуждать проблему невыплаты, раз уж ее подняли, и также общаться с нашими слушателями. У нас сегодня прям активный диалог, мне нравится. Каждый раз, когда я зову гостя, мне нравится вести диалог с гостем, но когда гость не приходит, я буквально пару минут скучаю, потому что стул пустой, но потом понимаю, что, в общем-то, дискуссии может достаточно интересно поворачивать. И, ну, как бы, скажем так, такой форс-мажор или, наоборот, импровизация, но действительно интересно. Все, не переключайтесь, а у нас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех на нашей передаче «Не граждане». У нас сегодня главная тема – это дискуссия с нашими слушателями. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я вот, мне как-то вот звонок немножко волновал вот женщины, которая перед новостями звонила. Да. Вот, ведь никого не возмущает участие наших бывших соотечественников по Советскому Союзу в Великой Отечественной войне.
Абсолютно.
Никто не давит, когда ест плов. Или когда есть роллы, которые сделаны, ну, в принципе, да, это же тоже азиатское, как бы, если так правильно выразить, да, там, вот, ну, люди, представители из Азии, да, вот, никто не выбрасывает свой iPhone, потому что в нем есть запчасти, сделанные в Китае, вот, и, на мой взгляд, любой человек из бывших республик Советского Союза, которого, например, здесь берут на зарплату, условно говоря, там, 100 тысяч рублей, он имеет полное право на то, что в ускоренном порядке ему предоставили гражданство, потому что этот человек востребованный. Я сталкивался с людьми очень умными, там, например, из Киргизии. Вот, то есть международная компания, там женщина, она была из Киргизии, она работала аналитиком. То есть там специалистов искали, там днем с огнем не могли найти. Я сталкивался с людьми, которые, может быть, в силу недостаточной квалификации, где-то что-то делали на авось. И тут же я сам себя ловлю на слове, что авось – это как раз наше русское слово. И таких же людей у нас полным-полно. Да. Поэтому я предлагаю, и опять же, да, когда мы какую-то грязную черную работу людям, которые ходят там по дачам, да, ищут эту работу, предоставляем, все-таки, наверное, не надо в этот момент себя чувствовать какими-то господами, какими-то высшими существами, а просто понять, что в том числе с нашего молчаливого согласия развалился Советский Союз, и люди в какой-то степени оказались в той ситуации, в которой оказались. А правильнее нам, да, опять же, все там демографические вызовы и так далее, привлекать людей и там, ну, взрослого человека сложно воспитать, да, но давать образование детям, давать возможность им работать на новых предприятиях. Тут скорее общий вопрос, насколько нужны образованные люди, даже вот, ну, вот наши там дети, да, в будущем, насколько они будут обеспечены хорошими рабочими местами. Вот, под этот запрос, соответственно, будет много тогда, если это будет, да, много образованных людей. А если этого запроса не будет, и образованных людей будет мало, тогда, ну, на любого можно смотреть с презрением, потому что, ну, чего ж.
Ну, да, более того, если не будет такого запроса, то, соответственно, и не будет нормальных оплат, и человек не будет понимать, зачем вообще стараться развиваться, образовываться, если можно вон ездить просто на этой, на поливалке, да, по ГЛОНАССу, по кругу по Москве, и вот, в общем-то, и доход, то есть и то это вот.
Ну, да.
Да, я согласен с вами полностью, у меня огромная проблема, вот я когда прихожу на какие-то эфиры, где я гость, и куда еще таких националистов пригласят, они начинают говорить, все гнать, ввести визовый режим, ну вот эти все какие-то там мифические штуки, я тут придумал два термина, хочу, чтобы они потихонечку вошли в обиход в целом, вот, а первый термин, это называется гендальфы, это люди, которые говорят, пусть будет так. Но при этом то, что пусть, они, соответственно, декларируют что-то, ну, абсолютно невозможное, да? Вот что там, давайте сделаем вот тот же самый визовый режим. Я говорю, ну, хорошо, вот смотрите, вы хотите визовый режим со Средней Азией. Если мы его завтра введем, что изменится? Нам нужно будет несколько тысяч сотрудников здесь, которые будут оформлять приглашение, и несколько тысяч сотрудников там, которые будут выдавать визы. Ну, просто хорошо, все будут с визами, но, по сути, не изменится ничего. Будет то же самое количество, все работодатели также наймут людей, которые будут ходить, собственно, в отдел оформления приглашений. То есть не изменится ничего, но просто все как бы не слабо устанут, да, всем этим заниматься. То есть, вот. Но, типа, ну, пусть да, все равно да,
извините,
он будет.
Просто если бороться, условно говоря, ну, есть какие-то там угрозы, какие-то вещи, которые нас беспокоят, ну, даже взять вот там, не можно построить там стену на границе там между США и Мексикой, точно так же люди прорываются. Все-таки заборы – это, ну, не тот метод для того, чтобы, ну, долгосрочно правильно решить проблему.
Ну да, да. Вторая категория – это вот тоже второй термин, это уфологи, это люди, которые, грубо говоря, хотят, чтобы прилетели инопланетяне, построили нам вечный двигатель, и мы к нему подключим динамо-машину, обогреем и осветим, собственно, всю нашу страну, все у нас будет хорошо. Эти люди тоже говорят, почему, значит, вот мы не можем там, и такие же какие-то идиотские идеи, что давайте сделаем какие-то там городки для мигрантов, то есть мы сами хотим себе гетто построить, получается, давайте там какие-то квоты введем, что-то еще. Мне кажется, самое правильное, это, во-первых, экономические рычаги, то есть если экономика требует этих людей, они едут. То есть как только какие-либо силы, которые выступают против мигрантов, говорят, что зачем они нам нужны, пусть работают местно, я говорю, да пожалуйста, пусть работают. На каждой машине такси надпись «Требуются водители». В каждой курьерской службе написано, нужны курьеры срочно, очень много. Мы в апреле этого года просто вот, ну как-то так, нельзя сказать в качестве развлечения, но без особых серьезных намерений, провели опрос среди работодателей. Мы все наши региональные отделения, у нас сейчас 47 региональных отделений по стране, вот, мы всем сказали, что вот ссылка на Zoom, просим всех работодателей ваших, значит, в этот Zoom пригласить. И у нас там несколько сотен работодателей пришло, и мы просто в процессе, вот я там приветственное слово сказал, эту конференцию открыл, говорю, ребят, вот простейшая ссылка, там три вопроса. Просто Google форму элементарную сделали. Первый вопрос, сколько у вас работает человек? Второй вопрос, сколько вы им платите? То есть это не какие-то там хотелки, вот реальность. И третий вопрос, сколько вам еще нужно? И у нас получилось на апрель этого года средняя зарплата по стране 43 тысячи рублей. И в тот момент вот те люди, которые были в Zoom, им нужно было еще 30 тысяч человек. То есть если бы 30 тысяч человек откуда-то взялись, мы бы их устроили в тот же день, как бы прям, как говорится, по горячим следам. Вот это все, что надо знать о безработице. То есть если люди хотят работать, они пойдут работать. Вот цифры, которые сильно выше тех, что дает нам Росстат, как средняя зарплата по стране. Вот, и сейчас мы провели еще больше исследований, но это уже прям серьезно, эта работа велась фактически целый год, мы опросили 5000 человек в режиме интервью, колоссальная была, как бы затрачено большое количество сил, вот сейчас уже 47 тысяч средняя зарплата, опять же, по стране, вот, вот и цифры.
Все-таки, да, бытие определяет сознание, просто если человек переезжает издалека, то даже можно там переезд для России, внутренняя миграция, да, но если я переезжаю там на 40 тысяч, значит, я не могу перевести семью, я не могу там, да, как бы скопить денег, чтобы ее перевести там хотя бы через какое-то количество лет, если я перевожу это ужасные условия, это некая такая вот замкнутый круг, который, наверное, все-таки надо как-то правильно размыкать. Вот, потому что наша задача, да, чтобы люди, они, ну, не деградировали, а развивались, и особенно, ну, наши дети, чтобы развивались. Мы-то что, может, там где-то уже все отрезано, ломать.
Не, ну, все равно, и мы тоже можем, если захотим. В любом случае, большое спасибо вам за звонок и за диалог. Всего хорошего, успехов. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Вадим Кожинов.
Здравствуйте.
Такой вопрос. От всех туркменов, которые находятся в России, мы никак не можем домой попасть.
Смотрите, у нас вот какая-то проблема. Я понял ваш вопрос, большое спасибо. Но сейчас объясню. Вот почему-то туркмены поделились на две группы. Вот, одна группа умеет пользоваться сервисами по продаже авиабилетов, а другая группа не может. Я, к сожалению, не могу в эфире называть, ну, какие-то бренды, но они очень все известны, понятны. Вот, в основном какие-то голубого цвета у них сайты, будем так говорить. То есть рейсы в Туркмению летают без проблем, стоят порядка 15 тысяч. Рейс летит через Турцию. Вот, и регулярно, когда вот на прием ко мне приходят люди, нам в колл-центр звонят люди, мы просто заходим на эти сайты и говорим, вот, пожалуйста, билеты. Тут возникло какое-то непонимание, не знаю, с чем оно связано, почему-то в основном граждане Туркмении звонят в консульство, там что-то консульство, я понимаю, не особо шевелится, будем так говорить. Вот, говорят, что пока ничего нет, но я так понимаю, что когда идет речь про консульство, то это бесплатные рейсы, скажем так, эвакуационные. Вот, и, возможно, они действительно не могут организовать, я не знаю. Но то, что сейчас без проблем можно улететь, вот в пределах там 15 тысяч рублей билет в одну сторону стоит, эти билеты есть в наличии, вы можете без проблем зайти, этот билет купить и лететь. Единственное, что не забудьте, так как вы все-таки визовые страны, да. После того, как вы купили билет, покупайте его с запасом, то есть не надо покупать его вот на завтра, на послезавтра, покупайте там за 2-3 недели, потому что вам нужно еще успеть сходить. Управление по вопросам миграции, получить транзитную визу. Вот. Или некоторые называют ее выездная виза. Но правильно она называется транзитная, потому что без этой визы вы законным образом выехать не сможете.
Нет, дело в том, что Турция даже закрыта, везде все закрыто. Мы только можем отсюда лететь. Мы тоже пробовали, звонили везде всем.
Не, ну зачем вы звонили? Понятно. Я говорю, вы заходите просто на сайт агрегатора.
А вот. На сайте вот, тоже попробуйте, там не сможете билет купить. Они на сайте есть, а вы не сможете просто билет покупать.
То есть вы когда нажимаете купить билет, что дальше происходит?
Там уже нет ничего. Пусто. Выходит, как называется? Места нет, либо все продано. Билетов нет.
Угу. Ну, давайте я тогда выясню, потому что до этого вот люди, когда звонили, мы им говорили, вот билет, они покупали билеты, может быть, что-то изменилось, вот, и я сейчас уже 10 вечера у нас почти, я вряд ли кому-то смогу позвонить, вот, давайте мы тогда выясним, может быть, я еще попрошу вашего консула как-то присоединиться, и мы тогда просто у нас запишем отдельный ролик, вот, специально, что делать гражданам Туркменистана, как попасть домой, хорошо?
Да, помогите, пожалуйста, если сможете. Да. Очень вам благодарен. От всех туркменов, которых вот в России находится, домой хотят очень уже давно. Вот,
я помогите. Знаю, что многие домой хотят не очень, да. но все равно.
Очень здесь... хотят. Которые учебу закончили, вот 20-й год, 21-й год.
Так если вы учебу закончили, на РВП подавайте и все по диплому, и живите спокойно, вам ничего не надо будет, будет РВП на 3 года.
Нас родители... дома ждут.
А, так, дома. Поймите тоже. Понял, понял. Хорошо. Мы тогда выясним, что вам делать. Да. Я тогда ролик запишу. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Вот у нас интересно, пишет Евгений Фили нам в Телеграм. Встречались ли вы с трудностями внутренней миграции, к примеру, из Дальнего Востока? В частности, вопрос в интеграции социального значения. Не понимаю, почему маленькому сибиряку без московской прописки детсад недоступен, а мигрантам доступен. Я поясню. У нас в детсады и в школы, и, собственно, во все, вот, скажем так, детские учреждения идет запись в порядке живой очереди. Сначала принимаются местные жители, граждане России, потом принимаются не местные жители, граждане России, но временно зарегистрированные в том районе, где находится детсад либо школа, и потом уже... Там даже документы принимаются после 6 июля, да, то есть граждане России до этого сдают, после 6 июля каждого года уже мигранты, зарегистрированные, опять же, в этом районе, подают документы на то, чтобы их детей взяли в сад либо в школу. Поэтому гражданам России, безусловно, есть преимущество, оно очевидное, законодательно прописанное, все эти структуры, процедуры, все это есть. Вот. Но если вы даже временную регистрацию не можете сделать, то она, к сожалению, действительно по закону, вы ребенка в детсад устроить не можете. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Ой, а выключите, пожалуйста, радио.
А, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста... Вот семьи, те, которые приезжают из Средней Азии, у нас работают, стригут траву летом, говорили, или осенью, или весной ранней. Собирают листву, мешки. Вот это очень тяжелая работа. А их семьи, вот жены, там, детей не меньше 3, сопровождающие бабушки, тети, сестры. Вот они не бегают в поисках подработки. Им же хватает средств. Здесь жить, заводить детей, получать материнские капиталы. А как, вот почему на это никто не обращает внимания? Это же человек, который приехал на заработки, скажем, который картон собирает, подмачивает его, потом сдают, металлолом тоже собирают, ремонты делают москвичам в квартирах, не бесплатно. Вот, а их семьи, вот они где-то живут не в подвалах, прекрасно одеты.
Так у вас вопрос-то в чем? Вы
описываете... Вот вопрос. Ими кто занимается? Ведь не один человек приезжает, вот вы сейчас объясняете.
Ну а заниматься в каком плане, смотрите?
А их жены, их семьи здесь же тоже живут.
Ну и что не так?
В торговых центрах шампуни, бутылочки шампуни переставляют молодые ребята из Азии. Для кого строятся торговые центры?
Я еще раз не понимаю ваш вопрос.
Не понимаете.
Подождите сейчас.
Вы не понимаете, их семьи где? Они же здесь живут.
Ну и что?
На какие средства? Нет, если они мало получают, вот рабочие.
Почему мало получают? Нормально.
Которые не хватает на стройках.
Так, у нас какой-то диалог достаточно странный с дамой случился, когда нам позвонила в эфир. Я 5 раз послушал ситуацию, которую мы, в общем, и так все видим. Вот, но что она как бы хотела понять, я так и не понял. Если мужчина приезжает сюда, работает, зарабатывает, ему хватает, и чтобы жена его сидела дома, и дети были сыты, мне кажется, он большой молодец. И это как раз те самые мигранты, про которых нельзя сказать, что они выводят деньги из страны. То есть очень часто мы слышим такую претензию, что вот мигранты приезжают сюда, значит, работают, потом отправляют деньги домой, нам это невыгодно, отток капитала и так далее, и так далее. Мы понимаем, что на самом деле объективно цифры очень небольшие. Конечно, я сейчас, когда цифру назову, она прозвучит достаточно громко, это порядка 14 миллиардов долларов, но если мы посмотрим масштабы государства, это абсолютно небольшая цифра, при том, что все равно большую часть денег мигранты оставляют здесь. То есть по нашим самым таким очень-очень, скажем, эконом-подсчетам, минимум 22 тысячи рублей в месяц мигранту нужно, чтобы просто выжить. Чтобы выжить, ну, в очень достаточно таких прям печальных условиях. То есть ему нужно заплатить каждый месяц 5 тысяч рублей за патент. Раз в год он должен выехать домой по закону, то есть надо купить билет туда-обратно. Дальше ему нужно оформить непосредственно патент, оформление там порядка 20 тысяч рублей. Дальше ему нужно сделать себе миграционный учет. Это чаще всего коррупционным образом делается через посредников. Вот, дальше ему нужно, ну, минимально что-то кушать. То есть мы оцениваем в 6 тысяч рублей в месяц, вот самый минимум, чтобы вообще вот еле-еле, да. Дальше ему нужно где-то жить, то есть хостелы сейчас стоят примерно тоже 6 тысяч рублей, если там на квартире с друзьями, ну там может быть в пределах 5, но там условия будут хуже гораздо. Вот, и вот если все вот это сложить, там и минимально просто какой-то проездной, чтобы хоть как-то перемещаться на работу и обратно, да, получается 22 тысячи рублей. Поэтому мы давно говорим, что мигрант никак не может работать, условно говоря, за 25 и за 30, потому что оставшиеся 100 долларов, которые у него останутся, он заработает и дома, для этого не надо ехать сюда, жить здесь в непонятных условиях, можно жить просто дома, и там тоже как бы за 200-250 долларов работы сейчас достаточно много, особенно в Узбекистане, мы видим отток граждан Узбекистана домой, потому что страна очень активно сейчас развивается, экономика растет, это очень видно. Вот. А если мы говорим про того человека, как вот нам сейчас наша слушательница звонила, я вообще не понимаю никакой проблемы, потому что человек живет здесь, зарабатывает деньги здесь, тратит здесь. Я думаю, да, что-то он отправляет и домой, безусловно, родителям. Но если жена с детьми здесь, то он отправляет весьма-весьма немного, потому что он здесь, ему нужно, собственно, содержать свою семью. Вот, и поэтому вопрос мне, в принципе, непонятен. Вот нам пришла смс-ка от человека. В Ашхабад доступны билеты через Стамбул. Ближайшие на 30 декабря за 25 тысяч, на 11 января за 15 тысяч. А мужчина прав, на 21 вроде показывает в календарике, а потом выдает ошибку. Но это на 21. Ну вот, видите, вы сами говорите, на 30 есть, на 11 есть. То есть билеты все-таки, получается, есть. Но я думаю, что нужно действительно связаться просто с дипломатами Туркменистана, вот, чтобы они как-то разъяснили, потому что тут ведь какой момент, у Туркмении и России визовый режим, то есть у нас взаимные визовые страны, то есть они получают визу в Россию, чтобы приехать, мы, если захотим поехать в Туркмению, тоже должны получать визу, и со слов известнейшего путешественника Артемия Лебедева, он говорит, самые две сложные визы — это Саудовская Аравия и Туркмения, то есть вот он говорит, что туда, там с пятого раза он получил очень сложным образом, то есть это непростая виза, при этом с Турцией у Туркмении режим безвизовый. Вот, поэтому, оказавшись в Турции, чтобы улететь домой туркменам, не нужно никаких документов, а вот если в России находится гражданин Туркмении с просроченной визой, а они у них у всех, скорее всего, просрочены, вот, потому что авиасообщения прямого нет, и те, кто прилетел, они прилетели давно, и как вот нас сейчас тоже звонил слушатель, он говорит, мы здесь закончили вузы, получили образование, хотим домой, к родителям, к семьям, вот, то визы, понятно, у всех закончились, вот, и поэтому процедура следующая, то есть вы покупаете билет, идете в управление по вопросам миграции, в отдел виз, и оформляете себе транзитную визу, некоторые ее называют выездная, но правильно называть ее транзитная. И если у вас есть эта виза, то уже пограничники не будут иметь к вам никаких вопросов, выпустят вас, собственно, уже в нейтральную зону, сядете на самолет, полетите. Вот, собственно, такая процедура для граждан Туркмении. Ну, в целом, конечно, вот хотелось нам после новостей пообсуждать еще вопрос невыплаты зарплаты. Очень интересно, звонил нам слушатель, рассказывал, как он нанимает людей в строительный сектор, какие там приходят бригадиры и так далее. Вот, действительно, есть такая проблема по невыплатам, что в первую очередь свои обманывают своих. Это касается, на самом деле, не только стройки. Для меня такой самый яркий был случай. Это когда только-только мы в 2016 году перешли с системы разрешений на систему патентов. Это была очень грамотная и правильная реформа. Много что она поменяла. И доходило до того, то есть вот вы когда приходите за патентом, там обычная электронная очередь, которую мы все видим, вот везде вот эта электронная очередь. И там тоже такую, там просто кнопку нажимаете, оформить документы, вам выходит талончик, все, там выбора никакого не было, просто одна кнопка. Но так как для иностранцев это было все-таки, можно сказать, в диковинку, то нашлись просто мошенники, которые ехали, собственно, в это подразделение, нажимали 5 раз кнопку, брали 5 талонов, ехали в аэропорт, встречали самолет своих же земляков и говорили: брат, вот талон, 5000 рублей всего мне надо, вот, соответственно, держи талон, по этому талону завтра пойдешь, вот тут время написано, и, собственно, у тебя примут все документы. И таким образом обманывали своих же, носил, ну, там, определенный, ну, так сказать, массовый характер, но их было достаточно много, потом как-то они все, безусловно, куда-то делись, их, наверное, стали ловить как-то, может быть, где-то даже бить, потому что это прям совсем некрасиво, потому что когда человек покупал уже этот за 5 тысяч, у него просто пустую бумажку приходил, там сотрудники управления над ним просто смеялись, нажимали кнопку, давали ему новый талон, и он понимал, что его обманули. Но вот это действительно вот так, действительно вот так работает. То есть, но при этом, и как бы если здесь хотя бы разовая сумма обмана и небольшая, то мы видим, что действительно есть бригадиры, которые набирают бригады из своих же, говорят: брат, мы же с тобой там условно с одного района, давайте работать. Люди работают месяц, два, три, четыре, а то и полгода. Потом эти бригадиры говорят: вот, значит, нас изначальный заказчик обманул, деньги не выплатил. Вот. Ну, естественно, это проблема. Дальше этот бригадир может сказать: ничего, я вам сейчас тут в долг дам, значит, не переживайте, я вас не брошу. И вот так действительно может наживаться на своих земляках. И вот как вы видели, что если непосредственно заказчик говорит: нет, ты всех приведи, я им деньги отдам, конечно, потом у такого бригадира они, может быть, работать больше уже и не будут, потому что будет понимать, что он просто хотел их в наглую обмануть. Вот, и, ну, ничего не выплатить, все забрать себе. Вот. К сожалению, у нас есть проблема, что 145-я статья Уголовного кодекса, это не выплата заработной платы, возбуждается очень плохо, потому что, ну, сложно доказать. То есть часто все-таки мигранты в силу, ну, недостаточной компетентности не оформляют трудовые договора, либо оформляют их неправильно, не смотрят, на кого они оформлены. То есть бумажка есть, есть, хорошо. Дальше он работает, работает, работает. Вот, и потом, когда выяснилось, что ему зарплату платить никто не собирался, его выгоняют, возникает вопрос, что нужно доказать действительно, что он там работал. Мы организовали в какой-то момент там достаточно большое совещание по линии прокуратуры, они сказали, что даны разъяснения в региональные подразделения, уже вот непосредственно в районные, что принимать как доказательство, в общем-то, все, что есть. То есть, если у мигранта условно есть там, не знаю, селфи на стройке, вот он, допустим, у него селфи в январе 3-й этаж, в феврале там, не знаю, 2-й, в марте 3-й, ну, то есть, так или иначе, есть какая-то динамика, он может сказать: вот я здесь действительно работал, вот фотографии, может быть, у него сохранился, не знаю, пропуск на эту стройку, да, или какой-то там документ, позволяющий пройти какие-то списки. Вот, часто бывает, что люди работают, так как сдельная оплата труда, им на руки выдают там некие квиточки, сколько он там, не знаю, связал арматуры, квадратных метров отштукатурил или там покрасил или так далее, сколько там, не знаю, вставил окон, повесил дверей, ну, какие-то непосредственно уже вещи количественные, которые можно посчитать, вот, то если сохранились вот эти все, скажем, факты, да, доказательства фактов того, что он работал, выполнял какие-то работы, желательно, если там тем более прописаны эти объемы, то иногда удается возбудить уголовное дело, но, опять же, мы понимаем, Следственный комитет занимается очень серьезными преступлениями, они расследуют убийства, они расследуют коррупцию, и это, ну, требует большого количества и сотрудников, и, ну, скажем так, большой нагрузки. Поэтому, когда непосредственно есть какой-нибудь следователь, у которого, там, не знаю, 3 убийства, еще какое-нибудь коррупционное дело, и тут 5 мигрантов, которым не выплатили зарплату, понятно, что он понимает, что за убийство с него спрос будет гораздо больше, и, соответственно, не всегда удается сделать так, чтобы быстро все это расследовалось. Потом понятно, что пока у нас существует институт фирм-однодневок, на которые можно оформить, потом эту фирму бросить, и концов, собственно, никаких. Вот, вряд ли удается, даже возбудив уголовное дело, старательно им занимаясь, вряд ли удастся действительно найти людей, которые виноваты. Чаще всего удается найти подставного какого-то директора, как у нас это, в «Золотом теленке» был такой персонаж, вице-председатель Фунт, который сидел при всех, при царе, там, после царя и так далее. Вот находят таких Фунтов, толку с них никакого, они дают показания, что взяли там какую-то денежку за то, чтобы расписаться, что он теперь директор, больше он ничего не знает, вопросов к нему нет, и привлечь его к ответственности, в общем-то, тоже не предоставляется возможным. Поэтому проблема невыплат большая, но вот уже новое законодательство, которое будет, которое сейчас активно готовится, будет делать так, что всегда будет понятно, где работает мигрант. На этом, я думаю, на сегодня все. Передача наша подошла к концу. Спасибо вам всем большое за внимание. Обязательно встретимся в следующую среду. А сейчас новости.